Всем доброе утро, вы слушаете подкаст «Чайный паладин», меня снова зовут Влад. Сегодня вместе со мной Артём, который... Привет, Артём.
Привет.
Артём участвует в замечательном проекте под названием «Ролевой подвал», его голос вы можете слышать в подкасте «Зайду позже». Также у Артёма есть свой собственный паблик, который называется четырьмя латинскими буквами. QDRN. Если все правильно вроде, да?
Все правильно, да.
И сегодня Артём у нас выступает экспертом с мировым именем по аниме, потому что Артём имеет достаточно высокий уровень экспертизы, а в России, наверное, и практически абсолютный, по японским настольным ролевым играм и то, как их в них играть, как их находить, что с ними делать и вообще, как такое возможно. На все эти вопросы сегодня будет отвечать Артём. Но перед этим в подкасте «Чайный паладин» в начале выпуска мы, иногда я, иногда мы, говорим о том, какой сегодня мы пьем чай. И сегодня у меня чай, который, как мне сказали, очень дорогой. Как хорошо, что мне не пришлось его покупать, мне его немножечко отсыпали. Это чай с французским названием, которое я, как человек, не знающий французского, прочитаю сейчас неправильно. Он называется «Даман Ферре». И, значит, это чай, черный чай со специями. И, собственно, специи, которые в этом чае, это имбирь, корица, черный перец, кардамон, гвоздика. И здесь, конечно, момент такой. Как мне сказали, чай вроде бы дорогой. Непонятно только, зачем в дорогой чай насыпать такие, ну, в общем-то, очень сильно пахнущие специи, да, типа черного перца. Как будто бы ты хочешь что-то скрыть. И с каких это пор французский чай стал таким престижным? Ну, типа, здесь, в общем, нам предстоит узнать секрет, хороший чай это или нет. Вот, и у Артёма тоже сегодня есть чай.
А, да, я пью Ahmad Tea Four Season Collection с жасмином. Я когда-то давно купил парочку вот таких подарочных наборов, там по 15 разных типов пакетиков, там по 5 каждого из типов. А потом я положил его на полку и забыл на год или больше. И у него вышел срок годности, и я так решил, что, пожалуй, будет не очень культурно дарить просроченный чай, поэтому я его лучше выпью сам.
Ну и как?
Мне понравился, который с кленовым сиропом, а остальные как-то, ну, нормально, но не вызывает какого-то азоба.
Вот я, кстати, не пробовал с кленовым сиропом, надо будет поискать. Мне ни разу не попадался.
Он похож на с молоком, по-моему.
Прикольно. Вот, и сейчас мы будем, собственно, рассказывать про японские настольные ролевые игры, про настольные ролевые игры из Японии. Но перед этим, наверное, вот, Артём, расскажи, как так вышло, что именно японские настольные ролевые игры, они как-то, вот, чем они тебя заинтересовали? И началось все с них, или началось сначала с западных классических, и ты перешел туда, или как?
Да, началось, конечно, с западных классических. У меня первая ролевая игра была Pathfinder, будь он не ладен. А с японскими ролевыми играми так получилось, что... Ну, я лет 15, наверное, уже смотрю аниме, и в целом интересует меня такая японская гик-культура. Uh-huh. И вот когда я начал играть в НРИ, естественным образом как бы начал обращать внимание на то, что там есть японские НРИ, там есть Мейт, Рютама. Я так посмотрел, вроде прикольные, они мне понравились.
Ну, это название систем, да?
Да-да-да, uh-huh. Это название игр. И мне они тоже время от времени попадались новые игры, или я сам отправлялся там в Google поиск, в поисках чего-нибудь такого эдакого. Uh-huh. Но потом понял, что переведенные игры на английский язык кончились. Ну, меня это очень сильно расстроило, но я к тому времени так лениво, с перебоями начинал учить японский, не делая особого прогресса, и вот подумал, может быть, NRE это станет тем драйвером, который меня заставит там немножко все-таки подучить язык. Ну, там потом решил попробовать читать пару игр на японском и написать про них. Uh-huh. И я понял, что этим никто в России не занимается. И думаю, ну, почему мне не заняться?
Ну, это прям... Ну, тогда сразу внезапный вопрос. Помогает учить японский?
Да, любая практика, мне кажется, помогает. Uh-huh. А к тому же в играх там не очень сложный язык. Ну, он написан там, чтобы средние школьники читали, там, я не знаю, восьмиклассники какие-нибудь, наши девятиклассники. И там стараются не писать особо сложно канджи, поэтому да, помогает.
А тогда, может быть, сейчас эксклюзивно для Чайного паладина гайд, какой учебник взять, чтобы ну, его изучить, и после этого тебе будут более или менее даваться. Ну, я так понимаю, этого хватит еще и чтобы мангу начать читать, так что это двойной какой-то бонус прям сумасшедший.
Да, манга тоже хороший, кстати, способ начать учить, даже, наверное, лучше, чем конкретно книжки. Я учил, я брал книжку Генки, uh-huh. это на английском вот такой достаточно известный учебник, его легко нагуглить, скачать, сканы книжки. Но это как бы именно грамматика и ну, такие общие вещи по языку. Там несколько книжек в серии, там есть продвинутые и совсем продвинутые. Uh-huh. Ну, японский не только надо как бы учить сам язык, надо учить, собственно, иероглифы и там, что они значат.
Ну вот да.
Я для этого, у меня приложение есть на телефоне, Kanji Senpai называется. Uh-huh. Я его использую, но это чисто мой выбор, и у меня, кстати, есть к нему там претензии, поэтому я не верю, что это лучшее приложение. Есть там еще Kanji 3, например. Ну, это то же самое приложение, которое помогает учить.
Это типа карточки для запоминания.
Да, это все карточки, да. Есть Anki.
Ну, Anki тоже это для лингвистов вообще знакомая история, да.
Да, он вообще для всего там, угу. хоть кости учи, если ты доктор, как, какие называются. Ну вот как бы Генки и вот этот вот Kanji Senpai, это были для меня. Плюс еще есть, хорошо помогает учить у NHK, это японская новостная корпорация. Угу. У них есть приложение, где они постят свои новости, и там подписаны все иероглифы, как читаются. Угу. И там же в... Я не помню, как точно приложение называется, но я уверен, в магазине там оно будет в Related. Короче говоря, есть несколько таких вот приложений, которые постят новости, и там типа все подписано, и можно выбрать и посмотреть. Я сейчас посмотрю, как называется. Easy Japanese uh-huh. называется приложение. Вот там тоже можно читать новости, и там же можно учить канджи, и там можно типа выбирать, какие ты хочешь, чтобы у тебя были подписаны, а какие ты уже готов сам читать без помощи.
Круто.
Ну, вот, кстати, да, там да. Можно еще типа выделять и смотреть. То есть там встроенный переводчик есть.
Угу. Крутая штука. Очень похожа на ситуацию вот для всех тех, кто до сих пор не может никак выучить английский. Я могу тоже посоветовать, как человек, который его смог выучить и очень этим гордится. Это сайт BBC Learning English внезапно. Ну, казалось бы, типа, а чё это мы пойдем на BBC сразу? На BBC есть крутые обучающие видео. Ну, как крутые? Ну, наверное, крутые. Они интерактивные. Там ты как бы смотришь фильм, отвечаешь на вопросы. Они там, ну, такие прям, конечно, не поражают воображение своим сюжетом, но со своей задачей в обучении справляются. У них есть... Точно знаю, что есть английский, точно знаю, что есть испанский, потому что я пробовал учить испанский, добился в этом гораздо меньше успеха. Вот. Итак, ты, значит, увлекался западными настольными ролевыми играми, постепенно через увлечение японской популярной культуры перешел к японским настольным ролевым играм и начал изучать их. И что ж ты увидел? Какая там ситуация? Как у них там, вот там, в Японии?
Ты имеешь в виду про как бы игры в целом или про там такой более... про культуру игроков.
Ну, давай, наверное, начнем вот с того, чем, да, наверное, отличается культура вокруг настольных ролевых игр, мы будем, знаешь, медленно приближаться к самому интересному. Сначала мы поговорили 20 минут про то, как учить японский. Сейчас поговорим про то, как в Японии, значит, люди играют в настольные ролевые игры. Принципиальная какая-то разница есть. Это хобби для нердов, так же, как в Америке и в России.
Да, да, это хобби для нердов. Я бы не сказал, что есть какая-то принципиальная разница. Есть, знаешь, такая разница. Вот слайдеры двигаются в одну сторону, там в другую, да. Uh-huh. То есть, например, ну, там японцы, они такие все типа занятые, или, по крайней мере, хотят выглядеть занятыми и там тяжелые на подъем. Поэтому, например, сложно собрать группу на постоянную еженедельную игру. Uh-huh. То есть, компании в играх — это как опциональное правило обычно. То есть, большинство игр рассчитывают, что все-таки чаще всего в них будут играть в ваншоты. Uh-huh. И, ну, это как бы и игры, и конкретно вот сама Enritu-тусовка в этом отличается. Потом бывает, что, например, люди, если они часто играют, они могут играть не с конкретной своей группой домашней, а могут играть, например, в каких-то кружках там со случайными людьми на конвентах. То есть, типа, собираются люди, там выходит ГМ и говорят: вот мне нужно там 4 человека на такую-то игру, залетайте ко мне. Uh-huh. И потом тоже отражается это в играх, что, например, есть там листы сессии, где ГМ подписывает, типа, да, вы сыграли в эту игру, вот я вам расписался. Ну, это немножко, на самом деле, как лига
ДНД-5. Да.
Uh-huh. Да, да, да.
А, ну то есть ты. Я вот, кстати, никогда особо. Это получается смысл в том, что ты со своим персонажем ходишь от мастера к мастеру, и как бы, типа, раз нет возможности постоянно собираться одной группой, ты хотя бы будешь прокачиваться хотя бы каким-то таким способом, так?
Ну, типа того, да. Ну.
Мне вот это было всегда, я с трудом понимал, что происходит. Я понимаю, что в Adventures League она там в ДНД хотя бы как-то двигает какой-то таймлайн, что-то там происходит у них по результатам этих больших компаний.
Тут ты говоришь, вот, чтобы игроки прокачивались, в игре Рютама там есть интересный момент, там мастера прокачиваются. Ого. Там у мастера есть свой там персонаж, через которого он как ведет повествование. Uh-huh. И чем больше, типа, сессий ты провел, у него новые способности открываются, твой персонаж.
А ну-ка давай тогда мы вот попробуем зайти с этой стороны. Вот ты упомянул игру Рютама, да? Правильно я сказал?
Uh-huh.
Вот, это что?
Это такая игра про путешествие в фэнтезийном мире, который, да, толком не описан, потому что вы его сами должны придумывать вместе с игроками. И где ваши вот персонажи игроков — это не такие эпичные герои, которые там пришли сражаться, uh-huh. а они вот скорее как NPC в других играх, типа там фермер какой-нибудь или торговец, uh-huh. и они отправляются в путешествие, чтобы, ну, попутешествовать, потому что там принято. А за ними ходит персонаж-мастер, это такой типа дракона-человек, который записывает их истории себе куда-то там в блокнотик, а потом он эти, ну, истории об их путешествиях, а потом он эти истории скармливает дракону, потому что там, типа, драконы управляют всем миром, и вот они историями питаются.
Слушай, звучит, вот смотри, мы, короче, в подкасте про игры по аниме начали с игры, которая звучит меньше всего похожей на аниме. Ну, то есть, я ожидал, что, ну, Рютама — это, наверное, про ниндзя боевых магов, которые там камни раскалывают головой. Вот, и при этом каждый раз атаку называют с особым названием, короче. А тут получается такой вполне себе сторигейм, наверное, причем такой, типа, знаешь, как, наверное, то, чтобы нью-скулом каким-то назвали, как будто бы.
Мне кажется, он больше, на самом деле, такой прям мид-скул, потому что он достаточно старая игра, она, я помню, больше 10 лет уже.
Ну, да, возможно, здесь, ну, накладывается, ну, странно просто, когда, типа, и они, получается, там не сражаются?
Ой, не, сражаются, там какие-нибудь огромные пчелы на тебя вылетят, и можно вполне умереть. Там смысл в том, что путешествие обычно в играх, оно как бы проматывается, на него особо не обращает внимания, именно вот на моменты, которые не вызывают трудности у персонажей. Там прям книга говорит, вот вы кидаете там проверку на ваше состояние, и вы должны описать, почему вы себя чувствуете хорошо или плохо, там, и поговорить там с другими персонажами, поставить сцену типа по этому поводу. И так каждый день.
Это они там, получается, как вот, если они все не боевые их профессии человеки, персонажи, они типа как в этих... Вот я немножечко играл в JRPG, в частности, в Octopath Traveler, и там, например, были персонажи, вот танцор, повар, и у них там какие-то навыки такие, типа, ну, например... Что там? Ну, короче, типа, торговец, например, может атаковать монстров деньгами. Типа, это как-то так, типа, или нет?
У них там такие навыки. Там, торговец может, когда, если вы в город пришли, у него там на проверке продажи и покупки товаров какие-то бонусы. Там, еще кто-то там может с собой дополнительного ослика таскать, которого не надо кормить. А и вот все такое. Ну, они там все, на самом деле, могут драться просто.
Ага. Ну, в смысле, что они по классической схеме дерутся, ну, конечностями.
Да-да-да-да.
Ага. Ясно. Ну, то есть, торговец там призрак капитализма не призывает, например, или что-то такое.
Не-не-не, ничего такого. Там, на самом деле, у всех, те могут быть магами, там достаточно такие милые заклинания, типа... Такой там хил плюс-плюс, типа вы немножко восстанавливаете здоровье, то есть там никто не кидается фаерболом, у всех такая маленькая повседневная магия, которая может помочь в путешествиях.
Угу. Ну давай, наверное, тогда вот мы назвали одну, и давай зайдем, вот что в Японии популярно, и параллельно, может быть, если что-то из этого популярно в Японии, может быть, это частично есть на Западе, хотя бы на английском языке.
Да, я недавно писал про топ энергии в Японии. И вот если смотреть так по... Ну, фэнтези достаточно популярно, да? В фэнтези есть Sword World, игра, которая достаточно популярна. Это типа как японская D&D, которая, собственно говоря, выросла из компании по BX-D&D. Ну, потом просто пришли не Wizard of the Coast, а кто-то был TSR, и сказали, типа, а вы не хотите ли заплатить нам за то, что вы печатаете рассказы о своей игре в журнале, а вообще-то это наша игра. И такие, ну окей, тогда мы сделаем свою игру.
Да, и сделали точно такую же, да?
Ну да, только на D6.
Ага, ну это логично. Как бы... Ну типа я подозреваю, что у них в то время и так было не очень легко все с этим. С тем, чтобы 20-гранники достать и все такое.
Да, это только какие-нибудь совсем там гики могли достать. Это 89-й, по-моему, год, когда она появилась. Ну, кстати, D&D 5 тоже достаточно популярная в Японии тема. То есть там как бы на форум зайдешь, там всегда можно встретить тред по D&D.
Я все хочу спросить, да почему? Да почему в Японии так популярен Call of Cthulhu?
Не, ну может пройти, потому что это, да, действительно самая популярная игра. Почему она популярна, такая тема достаточно тоже интересная. Тут, короче говоря, в Японии есть такая штука, как реплеи. Это записи игр, ну то есть транскрипты игр на бумагу. Причем там записывают не только типа, прямую речь персонажа и что происходит, а еще всякие реплики игроков вне персонажей, ну и просто там о чем за столом разговаривают, немного это почищают, а потом выпускают как, ну, как фэнтезийную книжку, например. И они там продаются чуть ли не больше, чем сами игры. А в какое-то время прям точно продавались больше, чем сами игры, там где-то в середине 2000-х, по-моему. И вот кто-то, кому-то пришла светлая мысль в голову, почему бы нам не взять вот такой вот реплей и не озвучить его с помощью синтезаторов голоса и не выложить это на Нико-Нико, это такой японский YouTube. Короче говоря, они это сделали, и это внезапно стало популярным, это стало таким местным интернет-мемом. Ну и... как бы вошло, что ли, в такую, в гик-культуру.
И этой игрой сейчас это будет, этим человеком был Альберт Эйнштейн, а этой игрой была Call of Cthulhu, правильно?
Да-да-да, это Call of Cthulhu, да. Внезапно, абсолютно. Ну, как бы еще, почему она... популярное, это потому что, ну, в нем можно играть в современном, например, сеттинге или в каком хочешь, не обязательно фэнтезийном. Mm-hmm. Да, можно, в принципе, натянуть любую тему. Еще она популярна, потому что она достаточно популярна конкретно у женщин. То есть, если у мужиков, когда говорят тебе НРИ, они могут подумать, ну, это типа ДНД, это Call of Cthulhu, это Sword Art, там и так далее, то для женщин НРИ это почти синоним Call of Cthulhu. Как на Западе НРИ это тоже это равно ДНД, вот, в Японии у женщин НРИ это равно Call of Cthulhu. Потому что там как бы нет таких грязных тем обязательных, типа убийств монстров, там, кровища и так далее. И вообще женщины делают контент в Японии для женщин. Есть такая как бы особенность. И получается, что вот у них она такая популярность, которая сама себя поддерживает. Они там по Call of Cthulhu выходят просто миллионы сценариев, реплеев и всего такого сопутствующего контента.
И они, наверное, еще хаки пишут, да, на Call of Cthulhu, чтобы сделать, ну, понятное дело, как самую, одну из самых популярных игр, и на нее пытаются натянуть, типа, любой, наверное, сеттинг, да, любого рода, какие-то приключения пытаться сделать на ее основе.
Ну да, там есть такой сценарий, например, могут дополнительные правила какие-нибудь написать.
Они вот... Они в Японии, получается, что, такие ценители Лавкрафта? Или это вот просто из-за вот такой вирусной по популярности? Вот. Все равно как-то это звучит как такой очень случайный успех, который...
Это, по-моему, и есть случайный успех, да.
Да, такой критический.
Ну, то есть, мне кажется, там ужасы и всякого такой вирт штуки более популярны, чем на Западе, может, относительно. Но я бы не сказал, что это прям... сногсшибательный, и каждый человек случайно, который на улице остановишь, он будет знать про Лавкрафт. А просто, да, такая стала универсальная система. Ну, как у нас Void, ПДНД, космические оперы. Там по Call of Cthulhu, что хочешь, могут вводить. Есть вот такие старички, которые достаточно популярны в Японии, попадают в топы продаж. Это Double Cross. Это такая игра про зараженных вирусом людей с суперсилами, которые сражаются с другими людьми, зараженными вирусами, тоже суперсилами, только одни хорошие, а вторые хотят построить новый прекрасный мир, ну, и они плохие.
Ну, это в смысле, они одним вирусом заражены, или они, типа, просто плохие, ну,
как, типа... Да-да-да, там все, на самом деле, типа, заражены одним вирусом, просто он у большинства людей латентный, а у некоторых всякие суперсилы появляются.
Как хорошие и плохие мутанты, типа, X-Men.
Да-да-да-да, именно так и есть. Она еще достаточно сильно, кроме всяких, ну, естественно, боевки, фокусируется на отношениях, потому что там, чтобы не слететь с катушек и не начать применять свой... не поддаться своему импульсу и применять свои силы на всякие нехорошие вещи, нужно в конце сессии там общаться со своими дорогими людьми и отмокать таким образом от своих суперсил. Вот это одна игра. А вторая — это Некроника, про маленьких девочек-зомби в мертвом мире, которые путешествуют, пытаются не сойти с ума.
Все мертвые, получается, это типа как Dark Souls такой, что ли?
Да, там по сеттингу такой типа биопанк, там придумали какую-то штуку, которая способна сохранять личность человека, типа как гель какой-то или что-то такое. И там было много мировых войн, и все поумирали, и в живых остались только вот некроманты, которые раньше были боевыми дядьками, которые управляли трупами. Ну, а потом как бы человечество кончилось, и им делать нечего, и они сидят каждый на своей территории и делают из вот этого геля и кусков человеческих тел маленьких девочек и смотрят, как те ходят по этому мертвому миру и переключают. Развлечение у них такое.
Ну, нормально. И какие развлечения есть в мертвом мире?
Не умереть, не потерять свои кишки. Ну, на самом деле, они пытаются во время сессии типа ходить и вспоминать свои какие-то воспоминания, то есть там, типа, должен подкидывать какие-то, например, вещи, которые могут быть связаны с их прошлой жизнью. А потом в конце сессии у них происходит бой с какой-нибудь, ну, злой штукой, которую пытается убить.
Такой типа монстр недели получается, да?
Да.
А есть игры про, ну, каких-нибудь там типа поп-идолов? Как будто бы это должно быть в Японии, да?
Да-да. Мы, кстати, даже играли в такую игру про поп-идолов несколько сессий. Beginning Idol называется. Mm-hmm. Это представитель одной из такой самых популярных серий игр, которые в Psycho Fiction называется. Они, кстати, есть на английском, по ней вот недавно вышла игра, которая называется Shinobigami. Чуть-чуть попозже про нее. Mm-hmm. Про идолов была достаточно прикольная игра. Там, типа, вы сначала выступаете, ищете, вам ищут работу ваших продюсеров, вы типа там придумываете, как вы на ней выступили, а в конце у вас случается концерт, на котором вы набираете себе фанатов. А если вы мало фанатов наберет, то вам продюсерское агентство скажет, что вы больше не идол.
Прикольно. Это получается, ты как вот как в «Клинках во тьме», да? Типа ты готовишься, и потом вот у тебя в виде тела только здесь концерт, на котором ты должен типа себя как-то проявить, да?
А, да, вот эти вот Psycho Fiction игры, они все друг на друга достаточно похожи тем, что у них есть структура, там проходит обычно 2 или 3 круга сцен, где каждый персонаж получает свою собственную сцену, в которой он царь-бог и ГМ почти что, mm-hmm. и как бы ГМ ему не может сказать, например, там, что вот этого не происходит. То есть ты выбираешь тип сцены, который ты хочешь, и все, ну и сам ее ведешь. То есть в идлах это, например, ты можешь там работать, ты можешь пойти с другим идолом развлекаться и отдыхать, и получить там с ним связи, mm-hmm. которые потом можно сжечь, чтобы кубики там перекинуть, и все такое. Или ты можешь потренироваться. И вот как бы у вас есть такие три выбора, то есть у вас проходит 2 круга сцен, и наступает концерт.
Ага. Так.
На котором нужна другая механика работать.
Это вообще в целом насколько характерно вот для японских игр вот такая структурированность? Она вот, ну, ты упомянул, да, что серия игр есть. Они вообще вот, ну, наверное, они, да, более структурированы с каким-то жестким таким геймплейным лупом, что называется, потому что ты говорил, что они на ваншоты больше заточены. То есть там вряд ли будет такая ситуация, да, когда у тебя, допустим, длинный какой-то фикшн, и потом вы деретесь, потом опять длинный фикшн. Ну, то есть как будто нет там жесткой структуры, как в той же ДНД. То есть для них больше, правильно понимаю, что больше они ориентируются на игру, которая структурирует твои условно несколько часов, которые есть, которые вы тратите, да, на эту сессию в неделю. И оно вот прям вот типа жестко идет по такому алгоритму.
Большинство игр, да, стараются так, чтобы у вас в сессии была завязка, была середина, а потом была как бы развязка, там, например, бой там у вас будет, и концовка. То есть рассказать полную историю за одну сессию и включить все механики игры, которые есть в эту же одну сессию. Но некоторые это делают в качестве советов, и, ну, в принципе, ничто не запрещает как бы там растянуть игру на несколько сессий. А некоторые, у них вот есть прям, да, прям механика, что вот у вас прошло 2 круга сцен, все, вы переходите к финальной сцене, и неважно, чего вы там хотите или не хотите. И таких игр тоже достаточно много. Вот про идолов говорили, там еще есть игра, которая есть на английском, ее можно купить, почитать, потому что она официально вышла, она называется Shinobigami. Это вот как раз про которых ты говорил, ниндзя магов и все такое, да, там да. Про ниндзя сражающихся, кланы ниндзя, которые в современной Японии типа сражаются.
И они, в смысле, такие, ну, которые вот это вот делают.
Да-да-да, делают вот это вот руками, кричат там что-нибудь кагибунщина джутсу, да.
И ты такой еще, ну, вот эта вот музыка, короче, на стрёмной флейте такая играет.
Да-да-да-да.
Класс, я это вставлю.
Они там еще друг друга прям ненавидят и любят, и все такое там.
Кто-то должен вернуться в деревню еще. Сейчас. В этом подкасте встретилось 2 старых фаната Наруто, я понял.
У всех есть миссия, у всех еще секретная миссия. Там, может быть, кто-нибудь твой брат там типа оказался, и ты на самом деле должен его защитить, а он об этом не знает.
Это на самом деле его отец. Это круто.
Да-да-да.
Ну, это и как? Оно прям стоит попробовать, да? Если хочется ниндзя-экспириенса. Такого вот Наруто-стайл.
Да, стоит попробовать, только нужно знать, что оно PvP по умолчанию подразумевает.
Угу.
Ну, это, кстати, это не значит, что вы там друг друга каждый раунд будете морды бить. Там в механике, например, более выгодно сначала с кем-то эмоциональную связь настроить, прежде чем там пытаться его найти, а только потом, там, может быть, ты с ним подерешься.
Ну, вот, например, как человек, который посмотрел. Ну, вот, допустим, у меня есть друзья, которые говорят, что в этом не такое уж большое достижение, но я посмотрел и, в принципе, горжусь этим весь первый сезон, это как это называется, Наруто, где он еще маленький, и я могу с уверенностью сказать, что когда ниндзя дерутся, они, во-первых, вот там есть такое, вот мне просто очень важно знать, чтобы определиться для себя. После того, примерно в середине драки нужно начать объяснять противнику, как работает твоя техника. Вот.
Там можно флешбэк сделать, по-моему, в середине драки.
И в этот момент, после того, как ты объяснил, как работает твоя техника, твой оппонент говорит, что «Так я давно понял, как работает твоя техника. Я вот только не понял, как ты вот это сделал. Смотри, сейчас я тебе объясню». Вот. И там еще потом в 4 сериях рассказывается, как он это сделал и как это получилось. Ну, короче, да, я думаю, что здесь нам будет не обойтись без списка игр, которые нужно будет приложить в описании. Поэтому, если я, ну, если у меня ничего не сломается с головой, я не ударюсь ни обо что, то этот список обязательно будет, и вы сможете с этим ознакомиться.
А вот я часто встречал от западных всяких людей, которые тоже знакомы с Японией, с японскими играми, что они как основной тренд, типа, называют, что они не играют дома, типа, они собираются в караоке, в баре, mm-hmm. ресторане, или там в клубе после школы. Но так подумал, ведь у нас в России тоже, по-моему, не очень принято, по моему опыту, собирать людей себе домой.
Ну, это потому, что ты, во-первых, мало знакомых людей как бы домой не приведешь. У нас вообще как будто бы... Ну, это все субъективно, но такое ощущение, что сейчас в онлайне гораздо больше движухи, потому что Россия размазана очень сильно население, и там в твоем небольшом городе может не быть желающих вообще. Или тупо не быть антикафе. Ну и тоже антикафе mm-hmm. так себе место на самом деле местами. У них вот, знаешь, мне кажется, чем вот они говорят на Западе, что они не играют, у них-то вот какой прикол. Они могут прийти, вот у них есть этот какой-то момент, во-первых, у них дома большие, и ты можешь mm-hmm. привезти друзей, ты маме там не будешь мешать, вы сидите там в гараже, тусуетесь, вас никто не трогает, там мама печенюшки принесла, ну все как вот, типа в фильмах этих или в мультиках показывают. Вот. У нас как бы ты можешь прийти в однушку, привезти своих друзей, тут значит батя телек смотрит, тут мама готовит борщ, ну и происходят все вот эти вещи, которые типичны для российской семьи. Звучит немножко не так, как я задумывал. Ну, в смысле, в общем, вещи, которые, когда много людей, они мешают тебе погружаться в сказочную атмосферу и чувствовать себя рыцарем или принцессой. Вот. И поэтому, ну, наверное, такое. Они, наверное, на нас посмотрели, тоже бы удивились.
Да, мы с ними, то есть с японцами в этом похожи, потому что там квартиры тоже не самые большие, особенно в больших городах.
Ну вот да.
Наверное, еще тренды — это то, что аналоговость такая достаточно большая. Это я имею в виду, что больше половины книжек, наверное, нету в электронном виде. Плюс все еще выходят бумажные журналы там про NRI, несколько штук. Отдельно даже выходит журнал про Tunnels and Trolls. Это такое британское ДНД, короче говоря, тоже из 80-х.
Mm-hmm. Да, слыхал. Там оно прям вот типа... Что-то буквально через пару лет после D&D появилось, да?
Угу. И вот оно почему-то популярное, типа как местного СР.
Ну, возможно, типа потому что туда, когда они начали это все раскручивать, не пришла эта компания и не начала там с них требовать, или просто сказал, ну, делайте, что хотите, в принципе. Угу. Можете издавать.
Еще, кстати, про онлайн-игры. Вот мы обычно там на Roll20 собираемся или куда-нибудь в тейблтоп-симуляторе в комнате, у них есть свои виртуальные столы.
Uh-huh.
Там есть типа Удонариум. Это такой 3D-виртуальный стол. То есть то ты прям заходишь, и там такая типа сразу трехмерное поле, там можно всякие... Ну, высоту регулировать.
Ну, типа это тейблтоп-симулятора, короче, что-то похожее, да?
Uh-huh. Ну да, только он онлайновый, он типа без основного сервера. Uh-huh. Там ни за что не надо платить, все бесплатное. Ну, типа, от фанатов для фанатов.
Ну, прикольно. А как там, вот сейчас я наблюдаю в последнее время, что много вот в западных играх появляется такого, знаешь, из настолок, короче, иногда. Знаешь, вот типа карточки появляются жетончики, которые надо перемещать на карточки, с карточку перекладывать, прятать в кармане, не знаю, там, ну, типа вот какая-то манипуляция предметами в виде ресурсов или еще как-то. Вот там что-то такое есть? Популярное вот это слияние. Это вообще вот насколько две движухи, настолки классические и настольные ролевые игры в Японии далеки друг от друга?
Мне кажется, примерно как везде. То есть пересекаются, но не так, чтобы прям сильно. Угу. Ну, не так, чтобы совсем, точнее. Ты спросил про настольные игры. Я недавно читал, как раз начинал, точнее, читать игру про One Way Heroics. Есть такая компьютерная игра. Может быть, слышал?
Вообще нет.
Это такой рог-лайк. Там, типа, вы бежите всегда в одну сторону и сражаетесь с монстрами, и там потом добегаете или не добегаете, умираете и начинаете все заново. И вот по ней, оказывается, есть настольная ролевая игра. И вот я купил, и мне показалось, что это прям такая вот настолка, настолкой, только ты еще там обыгрываешь это все в воображаемом пространстве. То есть, типа, вы начинаете из таком прям листок с полем, у вас вы начинаете в замке, там есть три пути, северный, центральный, южный, вы выбираете, какой персонаж куда идет, и, типа, там передвигаетесь по ним, и вообще там, короче, механика идет как бы впереди нарратива, а потом ты уже, исходя из механики, описываешь всякие сцены, отыгрываешь.
Ну да, похоже на, знаешь, вот эти настолки американской школы, типа, где, ну вот, типа, в огромном количестве этих данжен-кроллов сделано там тот же Descent, там, Gloomhaven, вот это вот все. А вот интересно, кстати, в Японии популярно вот минички, напечатанный, сделанный объемный террейн, как вот в Америке это любят, я видел. Они прям... Есть целые каналы на Ютубе, где люди делают террейн для этого. Для Dungeons and Dragons, например.
Я, честно говоря, не очень часто встречал. И вот в Sword World даже, например, там по умолчанию типа используется такой полутеатр разума с боевым зомби. Ну, то есть, наверное, для кого-то интересно. Например, там люди, которые в Warhammer играют в Японии, я думаю, если они играют в Инри, то им бы это было бы интересно. Но они... Я что-то вот не помню таких игр, которые именно требовали бы какого-то террейна там напечатанного.
Ну, D&D как бы справедливости ради тоже не требует. Тем не менее, вот людям на Западе как будто бы только вот это... Дай, короче, кусок пенопласта, и ты-то отвернулся, а он из него уже, короче, алтарь сделал. Куда ты вот вечно лезешь? Ну, в общем, короче, надо за ними следить постоянно. Это мы про тренды поговорили. Я сегодня потрясающий ведущий, вот. Поговорили про тренды, возвращаемся, наверное, к списку из интересного.
Хочешь, про игры можем поговорить, с которых можно начать, если хочется познакомиться?
Вот, давай так. Ты справляешься с этой ролью гораздо лучше, чем я. Ладно, я и будем считать, что сегодня я просто такой буду задавать глупые вопросы. Мне тоже эта роль подходит.
Спойлер, мы просто по одному списку тем идем. Ну, мы вот поговорили про... Если вот советовать, какие игры хочется выбрать, я как бы себе так расписал, что вот если хочется обычную, такую понятную NRE, но чтобы она была из Японии, то вот это туда можно отнести Рютаму, про которую мы поговорили, которая про путешествие с драконами, и Double Cross, которые вот эти с супермутантами. И еще я себе написал, что туда можно отнести Tokyo Nova игра. Это такая кибер-экшен. Это то же самое, что киберпанк, но только вы не обязательно на дне и панки. То есть там можно проиграть чуваком, у которого, который корпорацией владеет, типа CEO, или каким-нибудь там полубогом с орбиты, которого сюда изгнали.
Токио Нова, она, по-моему, на картах, да?
Да-да-да, она на картах. То есть она достаточно обычная в плане того, чего она, как она предлагает себя играть, но там есть, да, действительно необычный момент. Это, ну, один — это карты, а второе — это такая непартийность. То есть там не обязательно, что ваши персонажи, они в одной группе и всегда ходят парами, парами там или все такое. Там обычно один персонаж куда-нибудь идет, mm-hmm. а если остальные хотят появиться в его сцене, то они должны проверку пройти.
Ого. Так, а карты — это карты Таро или игральные карты? Или это специальные карты?
Там, на самом деле, используется как бы колоды карт Таро, но вот которые в основном используются, которые вот наши просто 54 карты. Угу. Для всех проверок и так далее. А Таро они используются как такие супер-козыри, типа всем выдается по карточке Таро, и он может ее в середине бросить, сказать, типа, вот, на, держи мою карту Таро, типа, я беру себе там крестового туза за нее. Еще там интересный момент, там, когда ГМ начинает сцену, если вы не по сценарию особенно играете, он типа выкладывает карту Таро и сверяется с табличкой, каждая карта Таро — это какой-то лейтмотив в сцене. Угу. Должна давать, типа, там, какие-нибудь висельник — это предательство должно быть в сцене или типа того. Ага. А когда игрок выкладывает свою карту Таро, типа, тема меняется на тему карты Таро, которую выложил игрок.
Прикольно. Ну и там, наверное, вот там, где она нормально издается, там, наверное, есть тематические колоды, оформленные в стиле игры, как положено.
Да-да. Угу. Кстати, есть сканы. И их и можно, например, в Roll20 там загрузить и использовать. Будет прикольно.
Ну, круто. Это прикольно.
Это вот из обычных таких, в кавычках, NRE. А если вот вы хотите прям вау, то это вот Shinobi Gami, про который мы уже поговорили, это, ну, про войны кланов ниндзя. Потом я бы еще Tenra Banshu Zero предложил. Это не то чтобы прям механически супер странная игра, но там очень такой гипер-японистический сеттинг с самураями, мехами, омёдо. Это, ну, чуваки, которые из бумаги там всяких кукол призывают. С буддийским интернетом.
Для них есть слово отдельное, да? Для таких людей в японской культуре было важно для них. Хорошо.
Короче, там очень большое количество архетипов в персонажах, разные, которых в западном фэнтези не встретишь.
Буддийский интернет, ты сказал еще раз, да? Все правильно?
Да, что-то там такое есть, я не очень помню. Или там Ками интернет, через богов они как-то общаются там.
Ага.
Короче, там все хитро.
Короче, вирт фэнтези такое, очень японское, да, и ты прям...
Да, вот сеттинг там прям интересно, если вчитаться. Там и типа идут две книжки отдельно. Кстати, она тоже официально издана на английском, и ее даже можно купить, заказать печать Print of Demand на Indie Press Revolution. Mm-hmm. Недавно там вот они туда появились.
А PDF-ки можно взять тоже, да?
О, да, PDF-ки можно взять, можно заплатить даже за них, если хочется.
Ну, в смысле, я имел в виду за это, как раз об этом. Там на Drive-Thru где-нибудь, вот в всех местах, где все привыкли удобно покупать свои...
Да, они продаются, и компания, эта, которая выпустила, все еще на плаву, и Shinobi Gami тоже они издавали, и Рютам тоже они издавали.
Ну, круто.
Kotodama Heavy Industries они называются, они прям хорошие ребята.
Это какие-то западные издатели, которые специализируются на японских играх, получается?
Да. Ну, они типа там оба, там два человека в издательстве, они оба в Японии живут и как бы фанатеют и издают.
Круто.
Tenra Banshu Zero, там говорил вот Энди Кей, который ее переводил, он говорит, я ее переводил 8 лет.
Знаешь, короче, забавное совпадение. Я сейчас на Drive-Thru RPG поискал Shinobi Gami и понял, что она у меня уже некоторое время в виш-листе лежит. Так что, ну да, да, похоже, что никуда не деться.
И последняя игра, которую я бы хотел посоветовать, это Dracourouge. Это игра про целующихся вампиров в стране вечной ночи.
Класс. Это что-то типа как вот недавно в чате ролевого подвала всплывала игра Hot Guys Making Out про какой-то йой, значит, детектив про горячих парней, которые отношения имеют между собой. Там вампиры хотя бы как... Ну ладно. Рассказывай. Я просто...
Hot Guys Making Out — это, по-моему, именно вот прямо такой story game. Там типа есть какая-то история, в которую вам нужно играть заранее определенная, насколько я понимаю.
Ага. А тут совсем... тут что?
Ну да, тут сеттинг. Тут, короче, папа всех вампиров, которого, понятно, зовут Дракул. ну, понятно, что намекают, он когда-то там тысячу лет назад превратился в огромного черного дракона и сожрал солнце. Ну и, естественно, сам тоже погиб, и пылью рассыпался кровавый на всей земле и продолжает как бы питать жизнь на ней. А его дети, точнее, у него было не дети, у него было 6 дочек. Они типа стали основателями кланов вампиров, и вот там через 1500 лет вы играете вампирами из этих кланов, которые там всемогущие, неубиваемые и все такое. А там интересный момент, что нет в игре таких проверок для преодоления препятствий. То есть там не надо, например, кидать, чтобы забраться по веревке или типа того, или через реку переплыть. Там есть только социальные сцены и боевые. А последняя, она как бы социальная и боевая одновременно. Там еще интересная механика с... Ну, то есть там всегда вы взаимодействуете с другими NPC, имеется в виду. И с друг другом тоже. И механика кубиков там интересная. Там кидается в начале раунда свой пул кубов, а потом на эти действия ты... То есть на выпавшие кубы ты покупаешь действия. Угу.
То есть менеджер выпавших значений, да? Менеджмент.
Да.
Угу. Прикольно.
И там... типа, вы когда с кем сражаетесь, например, с другим вампиром, который там плохой вампир, потому что там все вампиры хорошие, они должны следить за то, чтобы им людям было хорошо.
Но каждую неделю всячески появляется плохой.
Ну да, да, как обычно. Кто-то там решит кровь начать пить, фу-фу, как можно. Мы вообще, чтобы... Это раньше вампиры пили кровь, а теперь нам хватает только поцеловать друг друга в шею.
Прекрасно.
И удалить свою жажду таким образом.
Слушай, я сейчас... Эти, случайно, его эти дочери Дракула, они, случайно, не маленькие девочки?
Не все.
Ну, хотя бы как-то понятно. Хорошо. У меня вот сейчас вопрос, ну, как бы он... Я про него вспомнил. Вообще, вот, допустим, я люблю... Ну, не допустим, люблю смотреть аниме. По моему любимому аниме есть игра настольная ролевая или нет?
Может быть, что есть. Я бы тут, знаешь, такие типа три категории выделил. Это, во-первых, это аниме, которые основаны на настольных ролевых играх. Uh-huh. Есть такие. То есть вот мы говорили про Sword World. Uh-huh. И вот по нему есть по компании, которые выходили. То есть там сначала была компания, она была на BXND, потом появились реплеи по этой компании, которые стали публиковать в журнале. Потом пришел TSR и сказал: не делайте по нашей игре, пожалуйста, если вы не купили лицензию. Они сделали Sword World игру, ну, типа клон D&D, да? И потом по нему появилась манга и аниме. И, может быть, даже кто-то это аниме смотрел, потому что оно достаточно популярное и, ну, собственно говоря, неплохое. Arados Island называется.
Вот есть популярное, я вспомнил, потому что я немножко смотрел, есть популярное аниме про попаданцев в фэнтезийный мир, называется оно Коносуба.
Вот Коносуба — это другой вариант. Это когда есть NRI именно по аниме.
Ну, оно есть.
То есть, сначала типа было аниме, потом вышло NRI по аниме. Есть по Коносубе.
Есть и очень
RPG, и оно есть на английском. Вы его можете нагуглить. Кто-то там его переводил. Где-то на Reddit наверняка сможете найти.
Угу, круто.
Вот еще из таких, которые NRI по аниме, угу, первый источник которых аниме, есть Log Horizon. Это тоже про попаданцев, только там в игру попали в MMORPG. Mm-hmm.
Ну, тоже классика прям. Mm-hmm. Как там этот Sword Art Online есть, вот этот очень популярный, говорят, у молодежи. Сам я уже вот так, ну да. Окей, а типа что-то вот такое, знаешь, вот из классики, ну, если ты понимаешь, о чем я. Ну, там, по Ковбою Бибопу, например. Или там по Акире какой-нибудь. Такое бывает вообще?
Ой, мне вот по классике мне что-то ничего в голову не приходит, на самом деле. Может быть и есть, но я не могу вспомнить. Угу. Не могу придумать.
Ну, то есть ответ, что вполне вероятно, что такая игра есть по любимому аниме.
Да, тут еще такая штука, что ведь есть не только официальные изданные игры, а есть еще...
Есть еще хаки на Call of Cthulhu.
Вагоны, маленькая тележка игр, которые издавали донзинские кружки. Uh-huh. То есть это такие фанатские кружки. Там, например, по Fate Stay Night, там, блин, 3 или 4 игры. По психопаспорту там две игры есть. Uh-huh. Есть еще игры, которые не конкретно по аниме, которые, например, вдохновлялись аниме там. Есть такой Princess Principle недавно, год-два назад аниме выходило, про шпионаж в таком стимпанковском мире. И вот в этом году вышла Steam Wall и шпионаж игра. Uh-huh. Это прям Princess Principle, только со спильными номерами.
Cool. То есть прям, да, мне понравилось, как ты это сказал.
Это вообще все... Вся вот и НРИ, и аниме — это часть одной общей медиакультуры, и, ну, угадываются знакомые тропы и элементы в играх, которые... Mm-hmm.
Ну, явно, как бы, создатели игр хотят, чтобы это что-то как-то было узнаваемо, чтобы это лучше заходило всем. Mm-hmm. И поэтому, да. Ну, кстати, в варгеймах такая же история. Вот... Я не знаю, встречался или нет, но в варгеймах, в любом варгейме, они стараются делать персонажей и модельки, чтобы они были отсылками к чему-то существующему, или фракции были отсылками к чему-то существующему, ну, потому что просто тебе, допустим, интереснее играть за шотландцев с кибермечами в будущем, чем за просто каких-то вот, ну, типа, стрёмных инопланетян, которые непонятно даже как вот, ну, как к ним подойти. Если ты играешь за стрёмных инопланетян, то они, скорее всего, как-то основаны все равно на какой-то земной культуре, чтобы ты мог как-то это все соотносить в этом всем.
И имеет смысл, да. Так и легче, и понятнее, и приятнее.
И продается лучше, самое главное.
Есть официальные издательства, которые издают официальные игры. Uh-huh. Но в Японии еще ведь очень развит рынок фанатских произведений по всему подряд. Uh-huh. Может быть, кто-то слышал про Комикет. Такая выставка комиксов и прочих штук, которые делают фанаты. Uh-huh. И там проходит два раза в год, и там посещают... Последний, по-моему, посетило что-то типа 750 тысяч человек за 4 дня.
Офигеть.
То есть это... И там, соответственно, тоже есть додзинси кружки, то есть это такие, типа, ну, фанатские, короче, издания, uh-huh. которые делают свои игры, и причем они их делают достаточно много. Вот между Комикетом и Гейммаркетом, это другой, короче, конвент, на котором и настолки тоже выпускаются, и НРИ, ну и прочими ивентами поменьше, то есть, наверное, в год выходит вот этих вот... любительских игр, которые, ну, притом нормально часто бывают изданы, mm-hmm. на бумаге и так далее, их выходит там штук по, ну, 40, может быть, в год. Не
сам как он. Они вот в такой маленькой Японии? Так, ну...
Ну, маленькая Япония, в принципе, население, как в России почти.
Да?
Ну, там 117, что ли, там, миллионов, что-то такое.
Тройка по географии, короче, мне мешает это осмыслить.
Еще как бы интересная штука, что на фанатские издания, которые не for profit, на них не распространяется копирайт в Японии. То есть поэтому ты можешь, например, скачать мангу, где твоего любимого персонажа ставят в интересные позы. Персонажа, Жуху, точнее.
Так, на этом месте подкаст закрывается.
Да. А в НРИ это значит, что они могут выпускать по каким-то существующим франшизам игры. Никто им ничего не скажет.
Круто. И это все можно где-то найти на английском языке? Или тут уже без японского не обойтись?
Тут обычно без японского не обойтись.
Ну вот это повод, короче, чтобы начать учить. Что из последнего ты играл? Или ты уже это все назвал?
Не, наверное, этого не называл. Последним мы играли «Магикология». Это такая... про волшебников в современном мире, которые охотятся на зловещие гримуары, которые захватывают людей и заставляют их делать всякие гадости.
Класс.
То есть... И она немножко похожа на МТГ в плане боя.
Чего? То есть... Там... Это как? Типа ты там... бустеры покупаешь...
Вот там, кстати, есть игра, где надо
будет.
Не, там не быстро покупать, там просто отдельные карты, которые не игровые, а специальные. А в экологии там просто, там типа ты выкладываешь вперед к карты типа своих духов, uh-huh. у которых есть там атака и защита, разные значения, и колдуешь заклинания. отдельно. Офигеть. Там типа есть одна фаза в бою, где ты карты выкладываешь, другая фаза в бою, где ты колдуешь заклинания.
Просто интересно еще, вот как... Мне сложно представить себе ситуацию, ну, гримуар похищает людей. Гримуар — это, если я правильно помню, это очень большая красивая книга.
Ну вот. Да, она волшебная, зловещая, да. Разумная и хочет такие гадости делать, поэтому
типа
она
вот, типа себя настраивает. Типа эти обычные люди, они где ходят, что их похищает гримуар?
То есть... Она типа тебя на листочки разрывает и им в мозги себя впиливает, и они такие, а, теперь я хочу убивать.
Ясно. Все, у меня нет вопросов. Окей. Это круто.
Мы можем еще немножко про тренд поговорить, если хочешь.
Давай, если у тебя есть.
Только уже не про движуху NRH-ную, а про тренды именно в играх.
Угу. То есть это типа какие-то такие как расхожие такие тренды в механиках, ты имеешь в виду?
А, ну да, и вообще связанные, вот как мы про эпизодичность, например, ага. говорили, да, что каждая сессия там должна в себя все элементы включать. Я, вот как бы есть реплей, да, который продается отдельно, а есть еще реплей, вот такой тренд, что в книжках стали с некоторых пор печатать. То есть, например, открываешь книжку, а тебе там заместо того говорить, что такое настольная ролевая игра, там начинается реплей. Там типа ГМ собирает группу, и они такие садятся, играют, uh-huh. и ты читаешь, и это прикольно достаточно. И просто интересно почитать как книжку, а потом там вторая часть книги идет, уже правила тебе описывают, как вот сделать то же самое, что ты сейчас прочитал.
Ты еще когда вот это описывал, вот это явление, я ведь подумал, что у нас ведь такое тоже есть, только оно с видеоиграми связано, вот это вот LitRPG, вот эта странная штука, когда люди пишут... Ну, как. Ну, там они пишут в основном, как будто бы они играют в онлайновые игры. И они там то ли попадают в них, то ли mm-hmm. просто играют и описывают, как вот типа: вот я подошел, сказал, а она мне сказала, значит, я нанес 9 урона. То есть, ну, здесь, я так понимаю, более как-то это литературно обработано, да, но. В LitRPG там тоже, я так понимаю, есть вообще там терминальные стадии, когда уже пишут в тексте, вот буквально в книге, то есть цифры идут там, кто кому сколько нанес урона. Вот, это типа должно тебя увлекать. Но, я так понимаю, изначально это начиналось все-таки с чего-то тоже более-менее литературного. И я подумал, что, блин, если бы у нас... кто-то появился настолько целеустремленный в настольно-ролевой тусовке и начал бы писать популярные книги по тому, как они играют. Ну, это же на самом деле как бы не вчера придумали. На Западе вот, например, Dragonlance появилась после того, как кто-то поиграл в D&D. Ну, то есть это типа, ох, как можно людей загонять. Прям... книгами можно целой. Ты такой, типа, ты думал, ты книжку пришел сюда прочитать. Ты на самом деле попал в хобби на 20 лет. Типа такого.
На Западе Dragonlance, а в Японии Goblin Slayer, да?
А, ну вот мне просто, я только название слышал и знаю примерно про что. А там вот именно так и получилось, да?
Да, там, кстати, именно в D&D играли во вторую редакцию. Ну, вот. А потом кто-то написал по этому книжку, ну, то есть литературную, поэтому сняли аниме. А реплеи, они, кстати, вот именно, они не литературные. Угу. То есть это вот кто-то записал на рекордер, угу. пришел домой и вот, просто написал весь этот текст, ну, убрал там какие-то, я не знаю, плохие слова, например. Ну, да. Но, в принципе, редактуры там мало. Угу. И вот прям выложил книжку, и типа это интересно читать. В Shinobi Kami, кстати, есть реплей в начале книжки.
Угу. Ну, это же типа круто показывает, ну, сразу понимаешь, как типа тебе в это надо играть. То есть кто-то, например, как? Стримы смотрит с тем, как люди там красиво и успешно играют в D&D, а кто-то вот может даже и стримы не смотреть, а просто книжку прочитать. Ну, не книжку, там, и не рассказик получается в данном случае. Угу. Удобно.
Еще, кстати, про книжки, как пишут, там обычно очень маленькие части для мастера, uh-huh. но зато почти в каждой книжке, по-моему, мне сложно даже вспомнить, где не было, включается сценарий для игры. Потому что, например, в D&D в пятом, по-моему, там нет какой-то модуля или сценария в базовой книге. Uh-huh. Здесь это было бы очень странно, если бы такого не
было. По-моему, нету, да.
И типа, ну, если ты мастер, то ты должен вот прочитать этот сценарий, привести и понять, как... Ну, тебе там немножко опишут, как свои сценарии делать, но каких конкретных советов для мастера не будут давать. Ты должен учиться вот на том, что есть в книге, или в том, что там, ну, онлайн-поддержку обычно там выкладывают, несколько сценариев тоже дополнительно. Еще такие... Недавний такой тренд, мне что-то показалось таким очень прикольным, это такие напарники, бадди, они прям называются. То есть это у тебя, когда в игре есть определенный персонаж игрока, с которым ты, типа, должен взаимодействовать. Uh-huh. Например, там в прошлом году хорошо продавалась Футари и Соса, играет такое расследование на двоих по-русски. Там, типа, вы играете детективом и помощником. Uh-huh. И, типа, детектив такой весь крутой, способен всякие, ну, загадки разгадывать, преступления, но он немного поехавший, и помощник должен его держать в руках и не дать ему совсем там с ума сойти. Круто. И вот это у вас типа, такие взаимодействия. И таких вот игр достаточно... Не то чтобы много, но они есть. То есть там есть Stellar Knights игра. Это, там один персонаж играет оружием, он превращается в оружие, а второй ножными.
Слушай, вот я сейчас мне пришел в голову такой вопрос. Я не обязательно жду, что ты дашь на него ответ, но можно ли как-то попытаться объяснить, почему столько, типа, безумных идей, ну, так все необычно, блин? Это просто потому, что, типа, они... Это Япония? Или, то есть, это как-то... Потому что у них рынок такой законсервированный отдельно ото всех, поэтому там столько безумия происходит. То есть, как вообще... То есть, почему у нас... У нас как будто бы тоже есть, то есть, да, на Западе, ну, странные игры. Но в фокусе, то есть мы же понимаем, что раз эти игры, о которых известно на Западе, они должны быть достаточно популярными. И то есть получается, что там вот такое странное прям, ну типа, во всем странная страна.
Ну как бы, потому что популярная культура, вот она такая, какая есть, и, соответственно, это все на игры передается, то есть это из поп-культуры-то ведь идет. А почему игры такие? Ну, потому что японцы плохо знают английский, и они не могут играть в игры, которые не переведены, а игр переведено было достаточно мало, то есть когда у них там в 84-м году, по-моему, первый играет Traveler, перевели там, типа, в 85-м D&D, в них никто не играл, и там, ну, не особо что переводили игры, им просто приходилось выкручиваться, то есть дай рынку там, то есть дай комьюнити 15 лет, да, и оно тебе нарожает авторов и интересные идеи, которые, ну, самобытные интересные идеи, потому что просто они придумывают игры, и эти игры покупают и в них играют, вместо того, чтобы там перевести с английского очередную книжку и играть в нее, как у нас.
Ну да, вот я когда по странным, я не имел в виду сеттинг, там сеттинг-то понятно, что может быть каким угодно, я имел в виду, что именно настолько большое количество, ну, каких-то безумных или странных, или очень интересных решений геймплейных, о которых, ну, допустим, вот практически там каждая из игр, которые ты называл, это прям, ну, что-то в новинку прям такое. И это прям, ну, интересно, именно механически реализовано. Ну, по крайней мере, на словах, если, ну, скорее всего, так и есть.
На самом деле, на деле там очень много одинаковых игр, которые не очень интересны. Да. Я бы даже сказал, плохие. Ну, просто про них неинтересно говорить.
Ну да, понятно. Ну, то есть, ну, по крайней мере, упомянутые, они все, на всякий случай еще раз проговорим, это упомянутые игры сегодня в выпуске, они все так или иначе заслуживают того, чтобы с ними там прочитали и ознакомились каким-то образом, и поиграли при случае.
А, ну да, хотя бы попробовать стоит. Угу. Я не обещаю, что там всем понравится.
Окей, вот что тогда. Давай мы назовем несколько ресурсов, наверное, ты назовешь, потому что я ничего не знаю, вот, с которых можно начать поиск. Ну, в первую очередь, это паблик QDRN ВКонтакте, на который будет приложено, ну, я, скорее всего, сделаю репост какого-нибудь поста, и можно будет найти в паблике. Также есть ссылка в паблике Ролевого подвала на этот ресурс, вот. И где покупать игры на английском языке?
На DriveThru.
На DriveThru все есть. Ну, много чего.
Ну да, там есть вот от Катадамы Heavy Industries игры, mm-hmm. то есть вот Shinobi Gami и же с ними. Там, по-моему, есть Mate RPG, которая официально переведена. Mm-hmm. А больше-то официально, по-моему, ничего нету.
Ну да. И после того, как ты все попробовал из этого и уже вырос из этих штанишек, можно задуматься о том, чтобы начать учить японский и тогда составить конкуренцию Артему через несколько лет, когда выучишь японский и поиграешь во много японских игр. Окей. Да, спасибо, Артем, за этот рассказ.
Спасибо, что позвал. Да.
Давай, короче, тогда сейчас самое время рассказать о том... так, ты-то уже рассказал, что ты какой-то сегодня пил чай, и как он тебе, в принципе, норм, да? Добавить к этому... Что у тебя там было, Spring Melody, да?
У меня был Ahmad Tea Spring, что-то там... А, Four Season Collection, чай с жасмином.
А, с жасмином. Ну, жасмин — это, конечно, хорошо, но это все-таки не чебрец. Вот. У меня тем временем, ну, если тебе нечего добавить, я расскажу вот про этот дорогой чай, который...
Да, давай, мне интересно.
Короче, это чай, на котором вот на упаковке, я напоминаю, что он называется Даман Фер... Я говорил Ферре, а он Фрере. Ну, большая разница же для всех. Вот, и тут еще есть надписи на французском языке. Тут вообще вот на самой коробке нет ни слова по-русски. Есть по-немецки, есть еще на каком-то языке, который мне не знаком. Очень говорят, что дорогой чай, который, ну, типа, премиумный такой. Ну вот, во-первых, все-таки странно, да? Обычно дорогой чай, его никак не ароматизируют, ну, потому что как бы он и так сам по себе хорош. Здесь же навалено большое количество специй, которые, например, ну, черный перец, там, кардамон, вот эта гвоздика, это все очень популярные штуки, там, из которых делают глинтвейны, или, например, в случае с чаем делают вот эту индийскую штуку, которая называется масала. Масала, не помню, как правильно ударение ставить. Ну, короче, это как будто бы штуки, которые призваны сделать твой обычный чай более необычным. Тогда зачем? Ну, то есть, типа, неужели эти специи такие дорогие? Это был мой гундёж. А теперь, что касается самого чая. Если вы никогда не пробовали черный чай с перцем, знайте, что это специфическое ощущение, которое вам может понравиться. И вам, ну, как, например, мне. Это довольно классно, добавлять специи в чай. Единственное, что... Если вы сейчас подумали, что это хорошая идея, это взять перец и натереть его себе в чай вот на мельнице, это не делайте так. То есть положите просто горошину перца немолотого в свой заварник и посмотрите, что будет. Вот. Одной горошины. Начните с одной горошины, там можете постепенно увеличивать. Так вот, этот чай, если он очень дорогой, если вы его где-то найдете, я не рекомендую брать, потому что как будто бы это слишком оверпрайс. Поэтому вы можете это все эти специи купить в какой-нибудь лавке, купить там черный чай недорогой и получить, наверное, схожий результат. По вкусу он ничего, но я думаю, что этот вкус не заслуга чая, а заслуга специй, которые можно взять везде. Вот такой вот вывод. Это, наверное, впервые за долгое время очень долгий рассказ про чай в подкасте. Вот, еще раз спасибо за аниме. Очень много аниме, очень много игр, которые будет это все непросто будет осмыслить. Вот, подписывайтесь на паблик Артема, подписывайтесь на Ролевой подвал, слушайте подкаст «Чайный паладин». Всем счастливо и увидимся на следующей неделе. Всем пока.
Пока.